Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Всем привет, говорит Галка. Несколько месяцев назад мы рассматривали дело о похищении американки Калин Стан. Это было в 14-м выпуске моего подкаста. Он назывался «Девушка в ящике. Калин Стан». Если вы его еще не слушали, я не буду спойлерить и пересказывать сюжет. Скажу только, что после выпуска я получила много комментариев. Люди возмущались и спрашивали, как такое могло произойти. Как один человек может полностью подчиниться другому и позволять делать с собой самые невообразимые вещи? Ведь Калин не держали связанной 24 часа в сутки, не накачивали наркотиками, не отрезали ей ноги. Я хорошо понимаю это недоумение. Действительно, трудно такое себе представить. Однако то, что случилось с Калин, случай отнюдь не исключительный. К сожалению, в мире полно уязвимых и зависимых людей, которыми легко манипулировать, которых очень легко сломить. И сегодняшняя история – одно из страшных тому подтверждений. Эта история заставила меня содрогнуться, и, как по мне, она еще более фантастична, чем история девушки в ящике. Когда я впервые ее услышала, я не могла поверить, что это случилось на самом деле. Впрочем, предоставляю вам возможность составить свое собственное мнение. Хочу предупредить, что сегодняшний выпуск содержит сцены жестокого насилия, в том числе и по отношению к детям и младенцам. Лучше пропустите этот эпизод, если слушать такие вещи вам невыносимо. Ну, а если чувствуете, что справитесь, расправляем крылья и отправляемся в Швецию. Мая 2002 года в полицию позвонил мужчина и сказал, что убил свою невесту. Он находился в глухом лесу, недалеко от Фагерсты, в центральной Швеции. Когда полиция прибыла на место, выяснилось, что звонивший мужчина, его звали Дон, облил свою невесту бензином и сжег ее в машине. Погибшей была 43-летняя Бригитте Лёнхагер. Дона сразу же арестовали. Было очевидно, что он пребывает в состоянии шока. Его показания были сбивчивы и непонятны. Через несколько часов, уже в полицейском участке, Дон немного пришел в себя. Один за одним он пил стаканы воды, которые, согласно внутреннему распорядку, предлагаются при допросах. Дон все не мог напиться. Когда же он, наконец, закончил пить, он посидел еще немного молча и затем начал говорить. То, что он рассказывал, звучало столь невероятно, что проводившим допрос офицерам приходилось переспрашивать и уточнять каждое предложение. То, что они слышали, превосходило человеческое понимание. В 2001 году мужчина и женщина среднего возраста решили жить вместе. Они арендовали уединенный дом в лесу в Аспе, недалеко от Линдесберга. Оба были страстными любителями собак, и дом в лесу был прекрасным местом для открытия небольшого питомника. Вскоре эта пара познакомилась с другой парой, и четверка сразу же подружилась. Они были примерно одного возраста, и, что самое важное, разделяли общий интерес к собакам и желание основать собственный бизнес. Обе пары решили, что, объединившись, они добьются большего. Но был один человек в этой четверке, которого интересовали отнюдь не бизнес и не собаки. У него были другие планы, зловещие и извращенные. Этого человека звали Кель Окке Йохансон. Кель Окке Йохансон родился 13 ноября 1955 года в деревне Вестерботтене на севере Швеции. Когда мальчику было 3 года, его родители развелись, и он остался жить с отцом. К сожалению, отец был хроническим алкоголиком, причем худшей его разновидностью – буйным алкоголиком. Напившись, он становился агрессивным и лез драться. Маленькому Кель Окке часто доставалось, и он вынужден был подолгу гостить у бабки с дедом, чтобы хоть немного отдохнуть от избиений. Увы, но его дед мало отличался от отца. Он тоже был буйным алкоголиком, что, в общем-то, объясняет ситуацию с отцом. Известно, что дети алкоголиков чаще становятся алкоголиками. Поэтому людям с подобной наследственностью нужно быть начеку. И если не исключить, то хотя бы свести к минимуму употребление алкоголя. Точно так же, как и отец, дед избивал и унижал маленького Кель Окке. Впоследствии его друг детства по имени Грегор Арнесон вспоминал следующий характерный эпизод. Кель Окке катался на велосипеде и увидел, что местные дети играют большой компанией. Он остановился и спросил, можно ли с ними. Его приняли, и все вместе ребята увлеченно и радостно во что-то играли. А вдруг прибежал дед Кель Окке и стал на него орать. Он стянул с мальчика брюки и на глазах у других детей стал пороть его. Окончив унизительное избиение, дед схватил ребенка за ухо и потащил домой. Это лишь один эпизод из множества подобных. Можно себе представить, в каких условиях прошло раннее детство Кель Окке и какой отпечаток это наложило на его дальнейшее развитие. Другой приятель детства вспоминал, как однажды гостил у Кель Окке. Когда за окном стемнело, он встал и начал собираться домой. Кель Окке пришел в ярость и заорал, что они еще не закончили играть и что он его не выпустит. Кель Окке закрыл дверь комнаты на ключ и долго не выпускал того мальчика, несмотря на его слезы и слова о том, что родители будут волноваться. Примерно в то время у Кель Окке начали появляться лицевые тики. Однажды теплым летним днем две семилетние девочки, которых мы назовем Анна и Мария, решили искупнуться в озере на краю деревни. Они жили в той же деревне, что и Кель Окке. Когда они закончили плавать и уже собирались домой, на берегу появился Кель Окке. Он первый заговорил с девочками и очень быстро расположил их к себе. Они решили сыграть несколько раундов настольных игр. Кель Окке намекал, что у него в кармане был ценный приз для победителя. Проблема была в том, что у детей не было с собой никаких настольных игр. Тогда решили так. Мария быстро съездит на велосипеде домой и привезет игру, а Кель Окке и Анна будут ждать на берегу озера. Когда Мария уехала, Кель Окке предложил Анне пойти в лес, посмотреть на птичье гнездо с птенцами. Анна радостно согласилась. Они стали пробираться сквозь густые кусты, и когда вышли на какую-то поляну, Кель Окке заявил, что если Анна хочет увидеть птенцов, она должна сыграть с ним в одну игру. Они будут играть в семейную пару. С этими словами Кель Окке стащил штаны и набросился на семилетнюю девочку. Анна, хотя и была мала, поняла, что это неправильно, что происходит что-то страшное, и она этого не хочет. Девочка стала орать и отбиваться, она собрала все свои небольшие силы, чтобы дать отпор. Но Кель-Окке был, конечно, значительно сильнее. Не только потому, что был мальчиком, но и потому, что на тот момент ему было 14 лет. Да. Но Анна не сдавалась. Она пинала его ногами, царапалась и кусалась. К счастью, то ли из-за яростного отпора, то ли по какой-то другой причине, но Кель-Окке не смог достичь эрекции. Таким образом, Анна чудом избежала изнасилования. Когда Кель-Окке ее отпустил, она, что есть силы, побежала домой. И там, захлебываясь слезами, рассказала обо всем родителям. Невероятно, но они не стали заявлять в полицию. Никто даже не поговорил с подростком и не объяснил ему, что то, что он совершил, аморально и противозаконно. Хотя я не совсем уверена, что это помогло бы. Похоже, к тому времени его патологическая личность уже сформировалась. Окончив школу, Кель-Окке стал работать на разных низкооплачиваемых работах. Надолго он не задержался ни на одной из них. Жил в основном на социальное пособие и за счет мелкого воровства. Уже в юные годы он понял, что если и обладает талантом, то этот талант очаровывать. Он мог убедить кого угодно в чем угодно. У него был тот природный шарм и та убедительность, которые заставляют идти за собой. Потихоньку Кель-Окке начал осваивать искусство манипуляции, и с годами он достигнет в этом невиданных высот. На краю деревни, в которой проживал Кель-Окке, стоял покосившийся ветхий домишко. В нем жил одинокий старик, о котором некому было заботиться. Однажды на его пороге появился Кель-Окке и предложил свою помощь. Юноша сказал, что может ездить в магазин и покупать продукты для старика, чтобы тому не приходилось выходить и носить тяжести. Старик согласился. Кель-Окке пошел к хозяину местной лавки и сообщил, что отныне будет раз в неделю закупаться для старика. Хозяин лавки согласился открыть отдельный счет для этого старика и просто вносить туда все покупки. А затем, в конце квартала, старик должен будет все оплатить. Через какое-то время старик стал совсем слаб. Он не мог даже самостоятельно встать и сходить в туалет. С трудом он дотянулся до телефона и позвонил в соцслужбу. Его забрали на машине и определили в местный дом престарелых. Там, в рамках стандартной процедуры, мужчину осмотрели медики. Обнаружилось, что у него была крайняя степень истощения. Старик не имел полноценного приема пищи уже несколько недель. Позже выяснили, что Кель-Окке забирал у старика деньги, но никогда не приносил никакой еды. Более того, продукты в магазине он тоже забирал. Очевидно, он просто съедал их сам, оставляя старика медленно помирать голодной смертью. Как он думал, что этого никто никогда не заметит – загадка. За этот случай Кель-Окке не получил никакого наказания, поскольку его поступок, хоть и был крайне аморален, но уголовного кодекса не нарушал. Договоренности со стариком и хозяином лавки были устные. В очередной раз оставшись без наказания, Кель-Окке продолжил преступный путь и личностную деградацию. И его дальнейшие поступки становятся все более бесчеловечными. В 20-летнем возрасте Кель-Окке был уже хорошо знаком местной полиции. Его неоднократно задерживали за мелкое воровство и вождение в нетрезвом виде. Несмотря на юный возраст, у Кель-Окке уже сформировалась алкогольная зависимость. И, по примеру отца и деда, алкоголиком он был крайне буйным. В этот период Кель-Окке знакомится с девушкой из соседнего городка, имя которой не разглашается. Между молодыми людьми вспыхнуло взаимное влечение, и вскоре они съехались и стали жить вместе. Но была одна проблема. Кель-Окке не любил детей. а его сожительница была матерью трехлетней девочки и годовалого мальчика. Здесь я чувствую острую необходимость вставить свои 5 копеек. Я считаю, что нелюбовь к детям нормальна и не должна быть порицаема. Никто не обязан любить детей, так же, как никто не обязан любить чай с лимоном или ветреную погоду или одежду бордового цвета. Но нормальный человек, осознавший и отрефлексировавший в себе эту черту, просто будет искать партнера со схожими взглядами. Таких людей полно, особенно сейчас, когда архаичные установки о ценности семейных уз начинают сдавать позиции. Кель-Окке запросто мог бы найти себе такую же женщину child-free для создания счастливой гармоничной пары. Но это не его путь, о нет. Он нашел себе молодую мать. Возможно, он даже сделал это намеренно, потому что к тому времени его садистские наклонности уже настолько распирали его изнутри и просились вырваться наружу, что он больше не мог сдерживаться. Он хотел мучить и причинять боль. И хотел делать это самыми беззащитными. Началось все с мелочей. Садисты всегда начинают именно так, чтобы прощупать почву и посмотреть, как далеко можно зайти. Во время приемов пищи он заставлял трехлетнюю девочку есть черный перец столовыми ложками. Когда она отказывалась и плакала, Кель-Окке бил ее по лицу. Затем он начал выдирать волосы на ее голове. Затем стал вытаскивать ее из кровати ранним утром, когда еще темно, и помещать под ледяной душ. Наверное, слыша все это, вас разрывает от возмущения, и вы думаете, а как же ее мать? Как она могла допустить такое? У меня была такая же реакция. Но потом я немного глубже покопала эту тему и узнала, что в отношения с подобным типом мужчин, как правило, вступают женщины, у которых уже имеются серьезные психологические проблемы. Часто эти женщины сами пережили насилие, в том числе сексуальное, в детстве или ранней юности. И еще чаще они росли с отцами-алкоголиками. Воля таких женщин уже сломлена. У них нет стабильной самооценки. Они привыкли к самому плохому отношению, и у них никогда не было перед глазами достойного примера мужского поведения. Я ничего не знаю о данной конкретной сожительнице Кель-Окке. Ее имя скрыто в соответствии со шведским законом о неприкосновенности частной жизни. Но с большой долей уверенности можно предположить, что у нее имелись психологические проблемы, если, глядя на то, что делает с ее детьми сожитель, она не обращалась в полицию и продолжала с ним оставаться. Это шокирует, но это факт. Женщины, матери, знают, что делают мужчины с их детьми и продолжают с ними оставаться. Кель-Окке издевался не только над трехлетней девочкой. Годовалый мальчик тоже не избежал мучений. Однажды он бросил младенца в ванну, наполненную кипятком. Тело мальчика покрыли ожоги 2-й степени. Как-то вечером Кель-Окке повалил трехлетнюю девочку на диван и стал наносить удары. Он схватил ее за ногу и так рванул, что она сломалась. Осколок кости прорезал кожу. Ребенок заорал, а Кель-Окке только рассмеялся и стал заставлять девочку встать на ноги. Она не могла этого сделать, и Кель-Окке это смешило еще больше. Открытый перелом – травма серьезная, и мать не смогла ее проигнорировать, как делала это раньше. Пришлось обратиться в больницу. Там врачи оказали девочке первую помощь и осмотрели ее тело. Выяснилось, что и до сломанной ноги у нее были переломы, в том числе перелом ключицы, которые никто никогда не лечил. Кроме того, корпус и конечности ребенка были покрыты густой сеткой ожогов и синяков, новых и старых. Врачи позвонили в полицию, и уже через несколько часов Кель-Окке сидел в участке, в комнате для допросов. Ему предъявили обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений 3-летней девочке и годовалому мальчику. Дело дошло до суда, и Кель-Окке приговорили к 4 годам лишения свободы. Это произошло в 1986 году. А в 1990 году, едва освободившись, у Кель-Окке уже завязываются отношения с новой женщиной. И что шокирует больше всего, она также была молодой матерью. Это шокирует прежде всего потому, что они познакомились и сошлись в деревне, где вырос Кель-Окке. А в таких местах все про всех знают. Поэтому та женщина обязана была знать о криминальном прошлом Кель-Окке и о том, за что именно он отсидел 4 года. Тем не менее, ее это не смутило. Кель-Окке умел очаровывать, и, как я уже говорила, у подобных женщин уже имеются психологические проблемы, если они сходятся с садистами и алкоголиками. Итак, Кель-Окке, его новая девушка и ее 10-месячная дочка стали жить вместе на старой ферме покойного деда Кель-Окке. Однажды там перегорела проводка, и жильцы вызвали электрика. Как уже упоминалось, молва о позорном прошлом Кель-Окке распространилась по деревне быстро, и симпатии к нему никто не испытывал. Приехавший на ферму электрик не хотел туда ехать, но диспетчер выдал ему поручение, и выбора не оставалось. В какой-то момент понадобилось залезть на чердак, чтобы проверить счетчик. Электрик туда забрался и увидел, что из-под потолка висит толстая веревка с петлей, а под ней стоит стул. Мужчине стало не по себе, он поспешил оттуда убраться. Я до сих пор об этом думаю. Что это была за веревка и почему она там висела? То ли Кель-Окке пытал там свою сожительницу, то ли планировал повеситься сам. А может быть, учитывая, что ферма досталась от деда, это были еще его развлечения. Мы помним, что он также был садистом. Об этой веревке больше нигде нет никаких упоминаний, только слова того электрика. Покинув зловещий чердак, он стал работать в сарае. Мимо проехала на машине девушка Кель-Окке. Она отправилась в город за продуктами. Проезжая мимо, девушка помахала электрику рукой. Примерно через 10 минут из дома раздался жуткий крик младенца. По словам электрика, это был нечеловеческий вопль, словно кого-то резали живьем. Он бросил работу и со всех ног бросился в дом. К его огромному удивлению, там его ждала идиллическая картина. Кель-Окке держал 10-месячную девочку на руках и кормил ее из бутылки. Электрик поинтересовался, что это был за крик, на что Кель-Окке ответил, цитата, «Тебе показалось, никто не кричал, иди работать дальше». Конец цитаты. С нелегкой душой покидал электрик старую ферму. Он чувствовал, что там происходит что-то неладное, но у него не было доказательств. Что он скажет полиции? Что, когда работал в сарае, ему показалось, что в доме кто-то кричит? Это было нелепо. Всего через несколько дней после описанного инцидента на ферму вызвали скорую помощь. Позвонила женщина и сказала, что ее 10-месячная дочь перестала дышать. Парамедики осмотрели крошечное тело и обнаружили переломы нескольких ребер. Должно быть, они повредили ткань легких, отсюда невозможность дышать. Девочку забрали на скорой, и как только приехали в больницу, позвонили в полицию и донесли на оставшихся на ферме Кель-Окке и его сожительницу. Туда сразу же выехал наряд, а ребенок, поборовшись еще несколько часов за свою жизнь, не смог справиться с полученными травмами и скончался. Посмертное исследование показало, что переломы ребер были не единственной травмой на теле девочки. И, как и в случае с предыдущими жертвами Кель-Окке, некоторые повреждения были старыми, и их никто не лечил. Это значит, что ребенок находился какое-то время в агонии от боли, но не мог этого даже сказать. Сколько это длилось, никто не знает. Во второй раз Кель-Окке предстал перед судом по обвинению в издевательствах над детьми. Трудно поверить, но его признали виновным в непреднамеренном убийстве и дали всего 6 лет. Непреднамеренное – это значит, что он не желал причинить девочке зла, когда бил и ломал ребра. Здесь у меня просто не хватает слов, поэтому дайте я немного помолчу. В 1998 году Кель-Окке снова оказался на свободе. Возвращаться в родную деревню он уже не мог. Там его знал и ненавидел буквально каждый житель. Он переехал в центральную часть Швеции. Здесь он знакомится с женщиной по имени Маргаретте. Она, судя по всему, не знала о его прошлом. Маргаретте любила собак и очень хорошо с ними ладила. Кель-Окке включил природный шарм и потихоньку стал внушать женщине, что из нее выйдет прекрасная заводчица, а он, Кель-Окке, будет помогать ей в этом нелегком труде. Маргаретта поверила, и вскоре пара нашла идеальное место для будущего предприятия – небольшую ферму с уютным домом, прямо посреди леса, в Аспе, под Линдесбергом. Я, как большая любительница природы, очень хорошо понимаю Маргаретте. Наверное, в мечтах она видела себя в окружении птиц и белок, играющей с собаками на безлюдных солнечных полянах. Увы, но то, как на самом деле все сложится в лесном доме, очень, очень далеко от этих фантазий. Однажды Кель-Окке и Маргаретте поехали в город за покупками. Нужно было приобрести все необходимое для начала жизни на новом месте. Утомившись, они решили перекусить в местной харчевне. Там они разговорились с сидящей за соседним столиком приятной парой. Им тоже было по 40 с небольшим, и они тоже любили собак. Пары обменялись телефонами и вскоре встретились еще раз за кружкой пива в той же харчевне. После этого они встречались еще несколько раз, и в конце концов Кель-Окке убедил всех в том, что, объединившись, они достигнут больших высот. Они сумеют основать питомник, который станет лучшим во всей Швеции, если не во всей Северной Европе. Да, понимаю. Кажется наивным, и удивляешься, кто вообще поверит в такой бред. Как абсолютно зрелые, самостоятельные люди могут на все это повестись? Но не будем забывать, что Кель-Окке – профессиональный лжец, садист и манипулятор. Личности такого типа прекрасно профилируют других людей и умеют выявить самых слабых и уязвимых. Они не будут связываться с кем-то сильным. Они найдут сломленных, доверчивых, разочарованных и инфантильных, для того, чтобы потом делать с ними все, что пожелают. Кель-Окке предложил новым знакомым переехать к ним с Маргаретте в лесной дом. Места хватит всем, а работать вчетвером и веселее, и быстрее. Этих новых знакомых звали Бригитте и Дон. Они с энтузиазмом приняли предложение Кель-Окке и зимой 2002-го переехали в лесной дом. Решение, о котором они будут жалеть до конца своих дней. Сразу хочу предупредить, то, что будет происходить в том доме в течение последующих нескольких месяцев, до конца не изучено и в какой-то мере покрыто мраком. Кое-что удалось восстановить по фотографиям, которые делал Кель Окке. Но полностью всего никто не знает и не понимает, что именно происходило и как такое вообще возможно. Судя по всему, Кель Окке превзошел самого себя и смог полностью подчинить себе волю всех остальных участников событий. Это похоже на магию или колдовство. Только никакой магии здесь нет. Есть лишь коварный психопат и три слабых, отчаявшихся человека, которые стали его жертвами. Но обо всем по порядку. Начиналось все хорошо. Бригитта и Дону выдали симпатичную комнату, где они отдыхали ночью. А днем они с удовольствием трудились, устанавливая вольеры и ухаживая за животными. Работа с собаками на свежем воздухе доставляла им огромное удовольствие. Длинные зимние вечера четверка проводила в большой гостиной, где зажигали камин и играли в карты при свечах. Однако очень скоро атмосфера в доме стала меняться. Кель Окке потихоньку начал показывать свое истинное лицо. По неведомым причинам, главной целью издевательств он выбрал Бригитте. Поначалу это были мелкие придирки, затем физическое насилие в виде шлепков или пинков. Он часто говорил, что Бригитте плохо справляется со своей частью работы и должна быть наказана. Тут вы, наверное, снова возмутитесь. А как же остальные участники группы? Почему ни Дон не вступился за свою невесту, ни Маргаретта не утихомирила своего жениха? И это снова возвращает нас к теме гениального подбора садистом своих жертв. Очевидно, Кель Окке уже смог к тому времени полностью сломить и подчинить себе всех троих. Поэтому никто не вступался за бедную Бригитте. И даже ей самой вскоре стало казаться, что такое обращение в порядке вещей, что это и есть то, чего она заслуживает. Кроме того, Кель Окке методично спаивал пару. Ранее они совсем не употребляли алкоголь, и теперь это очень сильно сказалось на состоянии их ума и тела. Бригитта и Дон стали вялыми, апатичными. Их ничто больше не интересовало. Они перестали выбираться в город и контактировать с прежним окружением. Нужно заметить, что у Бригитты имелась взрослая дочь, с которой они поддерживали связь по телефону. Теперь же Бригитта часто не отвечала на звонки. А если и брала трубку, то говорила мало, урывками и бессвязно. Дочь беспокоилась о матери, но решила, что той ничего не грозит, ведь она с Доном. Но Дон, как выяснилось, к тому времени уже был не в состоянии постоять даже за себя самого. Однажды вечером четверка, как обычно, играла в карты. Бригитта что-то не поняла и допустила в игре ошибку. Кель Окке вскочил, отбросил свой стул, подбежал к Бригитте и стал бить ее по лицу. Так начались побои, которые будут продолжаться и становиться только хуже. Однажды он даже сломал Бригитте нос. Она стала плакать и попросилась в больницу. Но Кель Окке заявил, что знает, как ей помочь, и сделает все не хуже врача. Он принес спрей для собак и стал распылять его сначала на нос Бригитте, а потом на все лицо. Это показалось ему очень забавным, потому что спрей распылял вещество металлического цвета. Кель Окке даже сбегал за фотоаппаратом и сфотографировал Бригитте со сломанным носом и серебряной головой. Однажды во время избиений Кель Окке сломал Бригитте руку. Она снова не получила никакой врачебной помощи и несколько недель ходила с привязанной к руке картонкой, которая, по словам Кель Окке, должна была помочь кости срастись. Среди прочих известных нам издевательств были случаи, когда Кель Окке заставлял Бригитте бегать босиком по острому щебню перед домом или купаться голышом в ледяном озере. Напомню, дело происходит в зимне-весенний период в Швеции. Кель-Окке придумывал все новые методы унижения и страдания для Бригитты. Однажды он привязал ее к стулу и натянул ей на руки специальные щиты, которые используют кинологи при тренировках собак. Одна из рук все еще была сломана. Затем Кель-Окке привел двух взрослых собак – ротвейлера и немецкую овчарку – и дал команду нападать. Собаки вцепились в щиты, опрокинули стул и таскали Бригитте по комнате, как тряпичную куклу. Кель-Окке смеялся и снова фотографировал. Другие садистские методы включали избиение собачьими поводками, лошадиными кнутами, ножевые порезы, поджигание. Кель-Окке даже заставил Бригитте постричься налысо, чтобы еще больше ее унизить и обезличить. Однажды он подкрался сзади и засунул ей в ухо электродрель. Он включил прибор, и женщина заорала нечеловеческим криком. Когда она схватилась за пробитое ухо, из которого ручьем текла кровь, Кель-Окке засунул дрель во второе ухо. Пусть меньше, но Дону тоже доставалось. Однажды Кель-Окке заставил его пройти в гараж и забраться на стол. Он накинул Дону на шею петлю, которая свисала из-под потолка. Кель-Окке сказал, что петля завязана особым образом и раскрошит шейные позвонки Дона, если тот совершит хоть малейшее движение. После этого он взял паяльник и начал жечь голые ноги Дона. Я знаю, что слушать все это невыносимо. Невозможно поверить, что взрослые, вменяемые люди соглашались на такое обращение. Но, видимо, к тому времени Кель-Окке уже серьезно повредил их психику издевательствами и большими дозами алкоголя. Нужно ли говорить, что мечты о бизнесе так никогда не реализовались? Все четверо жили на социальные пособия, которые ежемесячно поступали на банковский счет. Разумеется, всеми средствами заведовал Кель-Окке. Четверка перестала появляться в городе. Все необходимое заказывали по телефону. И продукты им привозили в больших количествах раз в две недели. Кель-Окке прятал ключи от машин и запугивал Маргаретта, Бригитте и Дона, что в городе их ждут серьезные неприятности. Он выдумал некий преступный клан, который на них охотился, а он, Кель-Окке, отважно и благородно их спасал, приютив у себя на ферме. Позже пострадавшие рассказывали, что даже испытывали нечто вроде благодарности за то, что он все это для них делал. Давал еду, крышу над головой, позволял ухаживать за собаками. Мы видим типичную картину. Садист внушает жертве, что он не мучитель, а спасатель. Точно так же вел себя садист, который долгие годы держал Колин Стан из 14-го эпизода в деревянном ящике. Если вы помните, он тоже придумал некую группировку работорговцев, которые якобы угрожали Колин, а он ее от них защищал. Но вернемся в лесной дом недалеко от Аспе. Зима закончилась, пришла весна. Природа пробудилась от спячки и стала готовиться к новому жизненному циклу. По контрасту с этим великолепием, атмосфера на ферме становилась все более и более мрачной. Однажды Бригитта не выдержала и попыталась получить помощь. Женщина выкрала у Кель-Окке свой телефон и написала сообщение в соцслужбу, что она находится под угрозой. Однако, когда сотрудник службы тут же ей перезвонил и запросил больше информации, по каким-то причинам Бригитта сказала, что это была ошибка. Никакой угрозы нет. Известен еще один случай попытки спастись. На этот раз сбежать пыталась уже вся тройка. Это свидетельствует о том, что доставалось не только Бригитте. Дону с Маргаретте тоже невыносимо было там находиться. Однажды ночью Маргаретта украла ключи от одной из машин и все трое залезли в нее и попытались покинуть ферму. Однако Кель Окке сразу же услышал звук мотора. Выскочил, прыгнул в грузовик, догнал тройку и стал таранить их автомобиль. В результате этого машина свалилась в канаву, и всем троим пришлось вернуться обратно на ферму. После этой попытки побега ярость Кель Окке усилилась. После очередного избиения Бригитты женщина почувствовала сильную боль в животе. Дон умолял отпустить ее к врачу, но Кель Окке не разрешил. Он снова выдал ей какое-то средство для собак и сказал, что завтра ей станет лучше. Он запер ее с Доном в их комнате, сказав, что больше им не доверяет. Ночью Бригитте стало хуже, но она даже не могла сходить в туалет. В итоге она обмочила постель, и тогда стало видно, что из нее течет кровь. На следующее утро, 27 мая 2002 года, Кель Окке вошел в комнату и стал орать, чтобы Дон и Бригитта поднимались. Мужчина встал, а Бригитта продолжала лежать. Пришла Маргаретта, и они с Доном сводили Бригитту в душ и переодели ее. После этого снова уложили в кровать. Больше она уже никогда не поднимется. После 3,5 месяцев побоев ее тело не могло больше сопротивляться. Очевидно, во время последнего избиения Кель Окке повредил жизненно важные органы, и у женщины было серьезное внутреннее кровоизлияние. Бригитта скончалась майским днем в мокрой и грязной постели, а за окном над ее кроватью все было в точности так, как она когда-то представляла в своих мечтах. Щебетали птицы, и белки прыгали с ветки на ветку. Осознав, что Бригитта умерла, Кель Окке первым делом прошелся по дому и собрал в большую корзину все, что могло бы указывать на пытки. Он спрятал кнуты и ошейники в сарай, сжег окровавленные бинты и грязную постель Бригитты, убрал в ее комнате. Тело он отнес на руках в гараж и положил в багажник машины. Там оно пролежит еще 3 дня. Рано утром Кель Окке зашел в комнату к Дону, который уже находился на грани помешательства, и заставил его написать своей рукой текст, который надиктовал. Это было письмо покаяния, в котором Дон рассказывал, что убил Бригитте, потому что был сыт по горло ее обманами и неверностью. После этого Кель Окке взял в руки лицо Дона, встал над ним и, сжимая его виски, долго смотрел в глаза. Медленным и тихим голосом он велел Дону сесть в машину, отвезти труп Бригитты подальше в лес, облить бензином и сжечь. Дон молча повиновался и все так и сделал. Но он не выполнил последнего приказа Кель Окке. После уничтожения трупа Дон должен был повеситься в лесу на веревке, которую ему вручил Кель Окке. Вместо этого Дон позвонил в полицию. Каким-то немыслимым образом ему удалось стащить телефон во время паники и суеты. Когда полиция приехала в указанное Доном место, машина все еще горела. Внутри нее полыхали останки 43-летней Бригитты Леонхагер. Дона забрали в участок, где, как вы помните из начала нашей истории, он и стал все это рассказывать. Нетрудно догадаться, что все, слышавшие этот рассказ, подумали, что мужчина тронулся умом. Но по мере того, как он сообщал все новые детали и подробности, полицейские начинали ему верить. Уже через несколько часов они приехали в лесной дом, где арестовали Кель Окке с Маргаретте и произвели тщательный обыск. Во время этого обыска полиция конфисковала 5 компьютеров и 1 цифровую камеру. И хотя Кель Окке удалил все снимки сразу же после смерти Бригитты, технические специалисты смогли часть из них восстановить. Отсюда нам известны те сцены, которые я описывала выше. потому что замутненные страхом и алкоголем умы Дона и Маргаретты многого не зафиксировали. Они могли вспомнить лишь кое-что, но с вещдоками в виде фотографий у полиции на руках было крепкое дело против Кель-Окке. Некоторые из снимков я, как всегда, опубликовала на своей странице в Инстаграм. Однако, предупреждаю, смотреть на них нелегко. Эти снимки потом изучались шведскими и европейскими психологами и психиатрами. Они подчеркивали, что Кель-Окке делал их для удовольствия. Он также знал, что рано или поздно жертва его покинет, и хотел сохранить возможность снова и снова пересматривать сцены, где он избивает ее и унижает. Когда вся эта история стала известна журналистам, Кель-Окке Йоханссона тут же окрестили худшим садистом Швеции. Сейчас его психика изучается специалистами. Они пытаются докопаться до ответа на извечный вопрос. Кель-Окке стал таким из-за травматичного детства или же он таким родился? Этот вопрос остается нерешенным и волнует исследователей всякий раз, когда дело касается садистов и психопатов. Скорее всего, истина где-то посредине. Кель-Окке был рожден с наследственной, органической склонностью к насилию, которая усугубилась страшным детством. Подчеркну, что не все дети ужасных родителей вырастают психопатами, так же, как и не у всех психопатов были ужасные родители. То есть выбор человек все-таки делает сам, и никакие условия детства не оправдывают того, что сделал Кель-Окке. 28 ноября 2002 года Кель-Окке Йоханссон был признан виновным в убийстве Бригитте Леонхагер и приговорен к пожизненному заключению. Во время вынесения приговора лицо убийцы не выражало никаких эмоций. Скорее всего, если бы его не поймали, Кель-Окке и дальше продолжал бы делать то, что делал всю свою жизнь. А именно, издеваться над слабыми и беззащитными. Через несколько лет дочь Бригитте, Эллен Леонхагер, в интервью шведскому четвертому телеканалу рассказала, что часто видит один и тот же сон. Она якобы находится в большой пустой комнате с белыми стенами. Одна из стен стеклянная, и за стеклом такая же белая комната. Там сидит, привязанная к стулу, ее мать, Бригитте. Дверь открывается, и заходит мужчина, лицо которого Эллен не может рассмотреть. Он наклоняется над Бригитте и изо всех сил бьет ее по лицу. На белый пол начинает капать ярко-красная кровь. Эллен кричит и бьет по стеклу и пытается спасти мать. Но у нее ничего не выходит. Закончился 27-й выпуск подкаста «Галкино гнездо». Предполагаю, вам было тяжело его слушать, потому что мне было тяжело над ним работать. Бывалые слушатели и слушательницы знают, что для меня самой важной является дидактическая сторона рассказа, то есть чему нас может научить та или иная история. Мы ведь не просто так потратили почти час жизненного времени. Неплохо было бы извлечь из услышанного одну-две созидательные идеи. Для себя я сделала следующие выводы. Женщинам следует избегать отношений с садистами и алкоголиками. Женщинам с детьми тем более. А как же знать, что он садист или алкоголик, если об этом не пишут на лбу? Элементарно. Применил к женщине или ребенку насилие, автоматом вошел в эту категорию. значит, пошел вон. Не нужно ждать, пока дело закончится тем же, чем у десятимесячной девочки или Бригитте Леонхагер. Не нужно ставить на себе эксперименты и смотреть, насколько вас хватит. Или насколько хватит ваших детей. С алкоголиком и садистом будущего нет. Есть только страдания, разрушение и смерть. Если вы находитесь в подобных деструктивных отношениях, найдите в себе силы их разорвать и обратитесь за помощью к профессионалу или кому-нибудь, кому можно доверять. Помните, безвыходных ситуаций не бывает. Пока вы живы, боритесь за себя и за свое достоинство. А я желаю всем нам силы, выносливости и неравнодушия друг к другу. Напоминаю, что я все еще собираю вопросы для отдельного праздничного выпуска, который планирую к Новому году. Пожалуйста, если хотите о чем-то меня спросить, пишите в Инстаграм под соответствующим постом или же отправляйте письма на почту galkinognezdo@gmail.com. Все ссылки в описании подкаста. Если вам понравился мой подкаст, больше выпусков можно услышать на сайте patreon.com/galkinognezdo, где за символическую ежемесячную плату вы становитесь для меня лучшим другом или лучшей подругой. И, что самое важное, получаете доступ к эксклюзивным эпизодам. В этом месяце к нам уже успели присоединиться Екатерина Яшина, Елена Сергеева, Анна Джарахян, Александра Рыбакова, Алина Болодис и Екатерина Курочкина. Я вас всех очень люблю и благодарю за то, что стимулируете меня и дальше заниматься любимым делом. Создание этого подкаста требует не только времени и энергии, но и определенного вдохновения. И его мне дает именно ваша поддержка, осязаемая и материальная. Не будь вас, я бы, наверное, не смогла продержаться так долго. Поэтому еще раз благодарю всех своих патронов и патронесс, и новеньких, и стареньких. Вы расправляете мои крылья. Ну и коль мои крылья уже расправлены, полечу-ка я дальше. Буду искать для вас следующую невероятную историю, чтобы через 10 дней мне было что рассказать своим механическим голосом. Услышимся ровно через 10 дней. А до тех пор берегите себя и своих близких. Всем добра и кислорода. Ваша Галка. Thank you.